Он был этому рад и предался обдумыванию большого сочинения о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. Установился странный, беспорядочный порядок. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и делу всемирному, тайная, тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенную силой воскресало пред ним школьное, минувшее время, и представал вдруг, как живой Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек, что неиспытанный из млада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий, что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и что нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий и званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «вперед»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить нас на высокую жизнь, какими слезами, какую любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками. Полмиллиона сидней, увольней Байбаков дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить это всемогущее слово. Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то похожее на любовь, но и тут дело кончилось ничем. В соседстве, в 10 верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не весьма благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение, сам визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо да то ли невиданное. Странное. Оно было что-то живое, как сама жизнь. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Как в ребенке, возросшем на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев ее вспыхивал только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурном поступке с кем бы то ни было. но никогда не гневалась и никогда не споривала она за себя самое и не оправдывала себя. Гнев этот исчезнул бы в минуту, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась. При первой просьбе о подаянии, кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелек, со всем, что в нем ни было, не вдаваясь ни в какие рассуждения и расчеты. Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вслед за мыслью. Выражение лица, выражение разговора, движение рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вслед за собственными словами. Ничего в ней не было утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел. Самый развязный и бойкий на слова не находил с нею слова и терялся, а застенчивый мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем. И с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, и как бы эти самые черты ее где-то ему уже виделись, что случилось этого дни какого-то незапамятного младенчества в каком-то родном доме веселым вечером при радостных играх детской толпы, и надолго после того становился ему скучным разумный возраст человека. Точно то же случилось с нею и с Тентетниковым. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновение озарилась. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, но сойтись между собой они не могли. Разговоры их оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон, потому что генерал не любил противоречия и возражения, а Тентетников с своей стороны тоже был человек щекотливый. Разумеется, что ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался, покуда не приехали гостить генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина, отсталые фрейлины прежнего двора, но удержавшие до ныне кое-какие связи, вследствие чего генерал перед ними немножко подлечил. С самого их приезда Тентетникову показалось, что он стал к нему холоднее. Не замечал его или обращался как с лицом бессловесным? Говорил ему как-то пренебрежительно: «Любезнейший, послушай, братец, и даже ты!» Это его, наконец, взорвало. Скрипя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем, как пятна выступили на лице его, и все внутри его кипело: «Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом, ты... вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая меня говорить вам «ты». Но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению». Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько не связано, что слово «ты» было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку «ты», о чине своем он не упомянул ни слова. Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Все поворотило на жизнь, которую читатель видел в начале главы, на лежание и бездействие. В доме завелись гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощение гостю. И до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашние куры. Взявши перо, бессмысленно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки. Но иногда, все позабывшее, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими чертами, с быстрым пронзительным взглядом и приподнятой прядью волос, и в изумлении видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не написал бы никакой знаменитый художник. И еще грустнее ему становилось. И, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он еще более после того скучным и безответным. Таково было состояние души Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг, в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе некоторое движение и некоторую суету. Поворчонок и поломойка бежали отворять ворота. В воротах показались кони, точь-в-точь, как лепят и рисуют их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посредине. Свыше их на козлах кучер и лакей в широком сертуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая бричка. Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека. Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надо бы сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не докончившие учебного курса эстетик, да промотавшийся игрок, затеяли какое-то филантропическое общество. Под верховным распоряжением старого плута и масона, и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека. Общество было устроено с обширной целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвования собирались с великодушных членов неимоверные. Куды все это пошло? Знал об этом только один верховный распорядитель. В общество его затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и будущих одолжений человечеству сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга, но общество успела уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией. А потому не мудрено, что и вышедший, и разорвавший всякие сношения с ними, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко, не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь. Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок, и в коротких, но определительных словах изъяснил, что он уже издавна ездит по России, побуждаемые потребностями и любознательностью, что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже об обилии промыслов и разнообразии почв, что он увлекся картинным местоположением его деревни, что, несмотря, однако же, на местоположение, он не дерзнул бы обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось по поводу весенних разлитий и дурных дорог внезапной поломки в экипаже. Что при всем том, однако же, если бы даже ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии и засвидетельствовать ему лично свое почтение. Окончив речь, гость с выразительной приятностью подшаркнул ногой, обутый в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же, несколько назад, с легкостью резинного мячика. Успокоившийся Андрей Иванович заключил, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый, профессор, который ездит по России, может быть, за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или, может быть, предметы ископаемые. В тот же час изъявил он ему всякую готовность поспешствовать во всем, предложил своих мастеров, колесников и кузнецов, просил расположиться как в собственном доме, усадил его в большие вольтеровские кресла и приготовился слушать его рассказ по части естественных наук. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Уподобил жизнь свою судну посреди морей, гоним отовсюду вероломными ветрами, упомянул о том, что должен был переменить много должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще... Рассказал он такого, что показывало в нем скорее практического человека. В заключении же речи высморкался он в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Вот час попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая, когда хватит, то кажется, что крякнула не в оркестре, но в собственном ухи. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вслед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутием носового батистового платка. Читатель, быть может, уже догадался, что гость был никто другой, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел. Как видно, не без бури и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы даже не были в завидном состоянии, но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал подножку ножку, когда садился в кресло, еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выражениях, более умение держать себя и более такту во всем. Белее чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то, что был он с дороги, ни пушинки не села к нему на фрак, хоть приглашай сей же час его на именинный обед. Щеки и подбородок выбриты были так, что один слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью круглоты их. В доме тот же час произошло преобразование. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид. Комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета. Комната, определенная быть кабинетом, но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола. Один письменный, перед диваном, другой ломберный, между окнами, перед зеркалом, третий угольный, в углу между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидной мебелью, служившей теперь передней, в которой дотоле с год не сходил никто. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно панталоны под фрак, панталоны новые, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги, одни не совсем новые, другие совсем новые, лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком, так как бы их там вовсе не было. На письменном столе тотчас же в большом порядке разместились шкатулка, банка с одеколоном, календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне. Белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан по опростании его тоже был засунут под кровать. Сабля, ездившая по дорогам для внушения страха ворам, поместилась также в спальне, повиснувшей на гвозде невдалеке от кровати. Все приняло вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В переднем зале покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало.